Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, член общественного совета при УВД Екатеринбурга Людмила Викторовна Карпова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Людмила Викторовна, всегда интересно с вами поговорить на тему, связанную с правоохранительными органами. Я знаю, что сейчас общественность и наши правоохранители очень активно пытаются сотрудничать. И, в общем-то, общественники, в общем-то, стараются, чтобы эта связка в какой-то степени была с правоохранителей наших, потому что само даже название, то, что они охраняют право. И, на ваш взгляд, вот внутренне, насколько вы болезненно или, может быть, спокойно восприняли ситуацию на Украине? Как вы ее ощутили как человек, который активно содействует с полицией? Видите все, что происходит, в том числе и действия украинских милиционеров. Что вы по этому поводу могли бы сказать?
Я, конечно, как всякий нормальный человек, с ужасом смотрю на происходящее в Украине. Как этих бедных ребят подразделение «Беркут», как их избивают, калечат, кидают в них. Вот сегодня мы смотрели, разбирают плитку тротуарную, прямо вот этими вот булыжниками в них кидают, и они стоят и охраняют порядок, охраняют город. Мне, конечно, это просто больно на это смотреть. Я всегда положительно относилась к правоохранительным органам.
Наверное, каждый, кто родился в Советском Союзе, воспринимает все происходящее в бывших союзных республиках как личную трагедию, и ощущение того, что где-то на подступах, может быть, к Российской Федерации все это как-то находится, поскольку одни и те же примерно сценарии, пусть они примитивные, пусть они какие-то хитроумные, но отрабатываются, допустим, на Украине, и вполне возможно, что придут к нам. Что могут сделать общественники? Как могут действовать вообще православные люди в данной ситуации?
Украинский народ – это братский народ. Украина, Белоруссия, Россия – это даже единый народ, можно сказать. Украина – это окраина, Россия, Белоруссия – это Беларусь. Вот, и мы, конечно, с болью воспринимаем, я говорю о своем поколении, то, что происходит в Украине. Возможно, молодое поколение, которое уже выросло и живет после распада уже Союза, они, может быть, так и не воспринимают с такой болью. Просто то, что рядом Украина, рядом с Россией, и, конечно, очень больно на это все смотреть. Когда мы были маленькими и учились в школе, мы жили-то в Советском Союзе, все эти 15 братских республик. Мы изучали все наши республики, их обычаи, их костюмы, их историю всех этих народов. У нас, помню, даже в школе, я не помню, как назывался этот праздник, но он проходил каждый год, что-то типа дружбы народов. Каждому классу давалась какая-то республика, и он должен был ее представлять на общем потом таком мероприятии. И я помню, жила во втором классе, училась, жила в Свердловске еще тогда. Нашему классу выпал Казахстан. Конечно, мне дали исполнять роль казашки. Мальчишка у нас был русский, такой черненький. Мы представляли Казахстан. Нам пошили костюмы, и мы что-то рассказывали, по-моему, даже какие-то небольшие стихи. И поэтому все эти народы, которые сейчас все стали отдельными государствами, мы их воспринимаем как братские народы. И то, что там происходит, конечно, когда им плохо, мне кажется, то и нам плохо, мы воспринимаем это с болью. Я думаю, что было бы хорошо, если бы в наших школах, пусть сейчас это не наши республики, но они составляют СНГ, Союз независимых государств, и их историю было бы хорошо тоже, я думаю, изучать, для того, чтобы мы знали и наших ближайших соседей. Возможно, может, мы объединимся когда-нибудь, как это было раньше, было бы здорово.
Даже, наверное, если они не входят в СНГ, и с ними вряд ли когда-то объединимся, как, например, народы Прибалтики, но, во всяком случае, многие люди, наверное, любят и отдыхать в Прибалтике, и приезжать туда, и В общем-то, это прекрасные страны. Я очень люблю, например, город Таллин. Он была там раз 20, наверное. Он сам по себе чудесный. Эстонцы очень спокойные, без всяких националистических выпадов в сторону туристов русских. И просто там побывать интересно. Действительно, все соседние хотя бы страны, мы почему-то так активно изучаем Англию, Америку. Я помню, что дети все наперебой знают все эти 50 с лишним штатов. Вот их сейчас спросить, да, можно именно провести эксперимент. А давайте сейчас вашего сына позовем, спросим. 15 республик он знает.
Республики?
Да.
Ну, Украина, точно, Украина, Белоруссия.
Украина, Белоруссия, Туркмения, Киргизия, Азербайджан, Туркменистан, Прибалтика.
Прибалтика – это не республика, там их три.
Ну, в смысле, Эстония, Литва, Латвия, Армения, по-моему.
И Молдавию забыла сказать.
Да, Молдавия.
Грузия.
Грузия тоже, да?
Ага.
Азербайджан. Молодец. Тоже.
Азербайджан, да, вроде говорил.
Ну, в общем, сейчас мы пожинаем плоды. Вернее, мы не пожинаем плоды. Мы сейчас наблюдаем за Украиной с болью, но дело в том, что дети, которые, подростки, которым задают вопросы на Майдане, они тоже ничего не знают. Это у людей, в голову которых можно вложить все что угодно, любые идеи, любую историю. То есть они вышли на Майдан, потому что их ничего не связывает с Россией, как вам кажется. Им ничего про это, наверное, не говорили. Говорили только про Европу, уши прожужжали, про близость к ней. И они никаких чувств не испытывают. Даже вот...
Что они вообще там не знают ничего. За что они вообще?
Что можно сказать, да, об этой молодежи, которая камни бросает? Они не знают, за что они бросают камни. Либо их дезориентировали очень сильно. И что можем мы сделать, чтобы у нас-то ситуацию выровнять? Получается, нужно или отдельные курсы какие-то, или в школах что-то придумывать, такие какие-то праздники, специальные тоже дополнительные занятия. Другое дело скажут, а зачем это надо, у нас дети космополитичные.
Это должно государство идти сверху.
Ну, то есть, чтобы сохранить свою страну, нужно знать
тем, ну, как вот тем, я однажды рядом. В автобусе ехала, и меня один этот... националист, видимо, поливал пьяный всякими словами, всякими ругательствами, оскорблял.
И это надо, понимаешь, это надо как-то вот выкорчевывать. И уже сейчас, пока это не запущено. Мы же всегда кидаемся на проблему, когда она запущена до нельзя. Это такая проблема колоссальная. Я просто ее обнаружила и стала бить тревогу.
Они в школе-то проходят войну-то, про войну-то много проходят. Там и Курскую битву, и Сталинградскую, они в подробностях.
Ну вот интересное дело, да, мы же знаем, что мы все плечом к плечу воевали, все деды из всех республик, да, любая национальность. То есть о войне мы, слава богу, начали говорить, да. А то, что кто воевал, по большому счету, кто были нашими братьями, так сказать... Скорее назовут, да, американцы, союзники, французы. Но я детям говорю, они уже пришли там под конец. Когда уже все было
11
понятно.
11 месяцев, да, до конца войны.
То есть у меня мои-то точно это знают. Что ребята, конечно, братья и союзники, но пришли тогда, когда надо. А то, что республики наши братские все потеряли сколько людей. Вот, то есть про войну сейчас, слава богу, начали говорить. А вот про интернационализм, я даже не знаю, вот раньше казалось, все это так скучно. И слово какое-то скучное, интернационализм. А сейчас вот я понимаю, что...
Это правильно было?
Что это было все правильно?
Да, да. Все было продумано.
То есть вот она, государственная идеология, которая, в общем-то... Да, я не знаю, можно ее где-то в каких-то моментах критиковать, какие-то высоколобые... Наверное, ученые могут что-то найти, какие-то неправильные моменты, но вот мы сейчас, вот как просто матери простые, мы видим, что где-то провалы, которые нужно восполнять немедленно. Понимаешь, сидеть и очень тщательно подбирать да, фильмы, книги,
о, это очень
знания.
Трудно. Очень
это, трудно. Это нужно вот действительно матери быть свободной от всех дел, конечно, заниматься воспитанием и образованием.
Угу. Уважаемые братья и сестры, вот так в беседе мы придумали вам занятие. Если у вас будет время, и поверьте, оно будет потрачено не зря, расскажите своим детям и внукам о союзных республиках, которые раньше входили в состав Советского Союза, и об их столицах. Литва. Столица – город Вильнюс.
Родной причем литовская столица, твой милый облик мне волнует кровь. Здесь все мое, дома, проспекты, лица. Я твой певец, а ты моя любовь.
Латвия. Столица Рига.
Если вы хотите Ригу хоть немножечко узнать, если вы хотите Ригу хоть немножечко понять, не бегите, не спешите, что увидишь на бегу, а на Ригу посмотрите сквозь рассвет на берегу.
Эстония. Столица Таллин.
Еще, может быть, как-то со школы, например, предложение, да, внести? Делать такие праздники по республикам, по соседям, такие, как у вас были в свое время.
Угу.
Действительно, детям. Можно же, у меня была мысль просить диаспоры приезжать и показывать. А можно же действительно каждому классу раздать по республике, и пускай они рассказывают, и все будут знать, и в то же время, по крайней мере, это будет очень и познавательно, и интересно, и весело. Там же такие костюмчики красивые, песенки,
можно и танцы,
стишки, и танцы, да.
Конечно. А можно сделать, например, неделя такой-то, такого-то государства, неделя такого-то государства.
Молдавия. Столица Кишинев.
Кишинев, 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 беречи ее, бери народ. Ты одна среди всех городов. Кишинев, мое счастье и удачи. Кишинев, Кишинев, Кишинев.
Столица Узбекистана – Ташкент, звезда Востока.
Ее сердце было одиноко, кому надежда здесь пришла. Сияй, Ташкент, звезда Востока.
Да, даже дежурный будет ходить, допустим, в казахских шапочках там или в каких-нибудь латышских жилетиках.
Да.
Вот, то есть мы, вот как две простые русские матери, просто бьем тревогу и просим наших радиослушателей нас простить, потому что, может быть, кажется, что то, о чем мы говорим, не так важно. И какие-то это локальные проблемы. Но мне кажется, проблема настолько глобальная. Но вот именно Украина, как лакмусовая бумажка, ее высветила. Что мы друг друга не знаем, не любим, не понимаем. И когда-то это может выстрелить.
Армения. Ереван.
Ереван, ты добрый родина для всех армян. Пусть видит солнце над тобой всегда. Живи, мой милый Ереван. Ереван, тебе пою я эту песню джам.
У Казахстана столица раньше была Алма-Ата, сейчас Астана.
Вот уже и куплены билеты, впереди столица Астана. К тебе сквозь расстояние километры несут меня по небу два крыла. Я увижу дом в зеленых ставнях и друзей.
Азербайджан, прекрасный город Баку. Грузия, Тбилиси или Тбилисо.
Тбилисо, столица светлая моя, ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот, без тебя и жизнь мне не мила.
Ну, во всяком случае, чтобы хотя бы общее представление имели, да? Потому что...
На уроках географии, наверное, все равно, я думаю, они это изучают.
Вот там же все время говорят, что вот эти гаджеты, да, телефоны, компьютер, интернет, это все нам в помощь. Мы благодаря им открываем мир, узнаем больше. А где больше-то? Все меньше и меньше, все уже и уже круг интересов, круг. Мне даже дочь моя как-то отвернулась от меня со своим ноутбуком. И говорит, не надо смотреть мою переписку. Я говорю, я не собираюсь смотреть твою переписку, я и так знаю, что вы пишете. Она говорит, ну и что? Я говорю, я тебе скажу. Привет, привет, как дела? Норм. Что делаешь? Сижу ВКонтакте или там делаю уроки. А у меня по матем 2. Не повезло. Я говорю, вот я все вот эти диалоги, состоящие из 2-3 слов, с обязательным словом «извини» через «е», вместо «конечно», «конечно», и вот это вот, я говорю, все это уже знаю, мне даже противно на это смотреть.
Ой, не говорите.
Я говорю, если бы вы переписывались, допустим, ну, я решила пофантазировать и сказать, если бы ты написала своей подруге, ты знаешь, я посетила недавно выставку нашего известного уральского художника Виталия Валовича. Это русский классик, который еще жив, и можно его увидеть, послушать, посмотреть на его картину, увидеть его чудесную графику. Вот если бы вы это писали, конечно бы сердце материнское радовалось. Но вы же пишете, как дела, норм, и все. И сердце кровью обливается, а что делать, вот просто не знаешь. Вот что делать? Потому что все это очень страшно. И даже не знаю, чем могут тут помочь наши уважаемые правоохранительные органы вообще на советах при МВД, вот, при УВД. Когда-нибудь поднимался вопрос, что вообще вот вся эта ситуация с преступностью, с этими всеми вещами, она с наркоманией, она напрямую связана с бездуховностью, с распущенностью, с нашим каким-то вот безразличием последнего времени?
Такие вопросы не поднимались. У нас поднимаются оперативные вопросы. А вот как бы причину, это, конечно, общественный совет это не понимает, причину вот этих всех событий.
Не дело правоохранителей выискивать причину, но с другой стороны, вот отношение к самой полиции, наверное, в силах общественных организаций как-то менять. Мы уже говорили с вами, чтобы как-то вот по-доброму и к тем же сотрудникам ГИБДД. Я, кстати, в последнее время, у меня было несколько случаев, когда просто... Сотрудники, допустим, у меня как-то закончилась страховка буквально один день. И, по идее, меня должны были на штрафстоянку отправить. И он просто пожалел и отпустил меня без всяких взяток, без всего. Он говорит, ладно, езжайте. Говорит, только не вздумайте выезжать без страховки, оформите сначала. То есть несколько вот таких было моментов у меня. Я поняла, что ну, нормальные ребята, и ложь все это, и преувеличение, что вот одни взяточники... И... Просто вот нормальные, хорошие парни. Это наши фактически сыновья, братья.
Я несколько лет назад, я вот сыну рассказывала этот случай. По телевизору видела такой репортаж. Сопровождала машина. Был офицер ГИБДД. У него, с ним сидел его сын. Они сопровождали автобус с детьми. Дети ехали в лагерь. И вот он увидел, что на встречную... По встречной летит какая-то машина. Видимо, водитель то ли пьяный, то ли уснул. И вот он должен был в лоб столкнуться с этим автобусом. И вот этот вот офицер, который сопровождал на служебной машине, он развернул машину вот, и подставил себя, и в том числе и своего сына. И он влетел в него, а автобус успел затормозить, и, в общем, автобус-то дети остались целы. Офицер погиб на месте. Сын был в тяжелом состоянии, но сын выжил, с ним все нормально. Вот он, не задумываясь, понимаете, ради вот этих детей подставил себя, и в том числе даже сына своего подставил. Вот меня это, вот эта история, я ее не могу забыть. И я никогда вот тоже плохого с этих сотрудников, у меня просто не поворачивается язык сказать. Я потому что знаю, что там есть и такие люди. Вот и так бывает.
Собственно говоря, ребята из Беркута, они же то же самое. Они просто собой прикрывают мирных жителей.
Это вообще, да. Это вообще, я вообще не могу просто без слез на это все смотреть. Показывают вот крупным планом вот эти вот щиты, как они вот закрылись, и вот спереди и сверху, а вот эти вот камни, палки, вот эти вот какие-то там смеси зажигательные они кидают, них это все в них летит. Это вообще ужасно. И они стоят, просто стоят и ничего не делают. Я бы на их месте давно бы уже к решительным действиям уже приступила, но они ничего не делают пока. Просто защищают.
И надо сказать, что у них такой и озлобленности-то нету. Вот в какой-то степени, да, они понимают, что показывали одного бойца Беркута, он говорит, так я не могу, там же, говорит, наши ровесницы нашей, моей мамы стоят.
Столица Украины, город-герой Киев. Столица Таджикистана, город Душанбе.
Ситуация такая у нас может возникнуть, чтобы какие-то беспорядки и правоохранители подвергались вот такой вот опасности?
Я думаю, может такое быть и у нас. Но это уже вот на Болотной площади, когда это было, мне кажется, близко вот к этим вот событиям, то, что сейчас происходит в Украине.
Но имеет смысл вообще как бы имидж милиции как-то поддерживать в добром, так сказать,
отношении? Ну, конечно, однозначно.
А что могут сделать для этого общественники, правоохранители? Какие могут быть для этого меры?
Ну, мне кажется, это надо начинать с детей. Вот, с детей, со школьников, может быть, даже в детских садах начинать рассказывать вот о правоохранительных органах. Вот, о том, что они нас охраняют, чтобы в положительном ключе они думали-то об этом, они в отрицательном, как вот почти вся сейчас молодежь относится к полиции, к милиции, ко всем вот этим правоохранительным органам. Но я думаю, молодежь-то сейчас уже, им уже ничего не докажешь, их уже ничему не научишь, они уже сами умные. А вот детишек можно научить. И я думаю, это должно быть, ну, на уровне государства. Это должно быть заложено в школьную программу. Государство всегда работает. Оно.
Мы вот как родители, как заказчики образования, теоретически можем предлагать что-то. Да? Допустим, в детском саду приходят сотрудники ГИБДД, рассказывают о правилах дорожного движения и, может быть, о работе постового, да, милиционера. Да? Чтобы у них вот все-таки образ был дяди Степы. Кстати, я не помню, чтобы это стихотворение изучали.
Да, может быть, сейчас уже и не изучают.
Я помню, что как это дядю Степу не знать? Мы все это читали. Потом, когда было знаменитое интервью жены футболиста Инны Жирковой, когда она не знала, кто такая Барто и Маршак, Я в панике, значит, тут же начала штудировать детей на знания, вообще на те вопросы, которые им не задавали. Я начала им задавать. У нас, конечно, возникли трудности с Самуилом Маршаком. Мы мало знали его произведения. То есть, по-моему, Кира только назвала «Кошкин дом» и все. А у него много прекраснейших стихов. Мы прямо тоже открыли все это, читали все это очень. Кстати говоря, я заметила, что в литературном чтении, в программах, есть много стихов, которые вот как бы цветаевские, например, такие немножко темная сторона жизни, так, женская сущность, что-то такое темное очень, по-моему, совершенно не детское. Да, в то же время открываю стихи, есть прекрасные Елены Благининой, того же Михалкова. Просто великолепные, просто про детство, про жизнь, про доброту, про то, как кормят птичек, про то, как помогают слабым, про то, как трудятся. Их много, но их нет. Какие-то, вот я говорю, что экзальтированные, непонятные стишки, наши сети притащили мертвеца, я понимаю, там все это надо знать, но зачем? Выбрали, по-моему, из Чуковского или у кого там стихотворение «Путаница», что мышата там начали крякать, поросята квакать. То есть даже вот взяли хорошего поэта и выбрали то стихотворение, где все хаос.
Все наоборот.
Я вот обратила внимание, почему я в панике-то сказала, что караул, надо Киру забирать из светской школы и отдавать в православную гимназию, потому что литературное чтение показывало, что хаос – это символ нынешнего образования. Каша в голове, непонятно из чего у детей. Ненависть к власти, ненависть к милиции, какие-то непонятные наркоманские стишки, путаница, квакать и так далее.
И что будет у ребенка в голове? Что после изучения всего этого? Да. На самом деле, что тут непонятное что-то.
Так жалко их, жалко. Я поэтому, ну, что я не знаю, может сделать православное радио. Несколько лет кричим об этом, что у нас полная катастрофа с образованием, и с отношениями, и с мыслями, и с мировоззрением. Ничего системно не выстраивается. Я, конечно, понимаю, что вопросы надо задавать, может быть, в Министерство образования, но это бесполезно. То есть, мне кажется, там сидят
люди. Я думаю, будут хорошие перемены.
В связи с тем, что
у нас замечательный, самый лучший президент. Я считаю, что это вообще, что Путин – это такая ценность для России, как Лукашенко для Беларуси.
Лукашенко, я помню, еще работала на Свердловской государственной телерадиокомпании, значит, это было уже много лет назад. Информации такие приходили. Лукашенко не отпускает молодых девочек в Европу на определенного рода заработки.
Правильно.
Не дал никому никаких виз. Сидите дома. Я в восторге была.
Угу.
Я уж не говорю про все остальные там его действия. Он, конечно, прекрасен.
Белоруссия. Столица, город Минск. Столица Киргизии. Раньше это был город Фрунзе, сейчас Бишкек.
Город Бишкек, зеленых улиц прохлада, таинственный рай, и мне другого не надо. Улыбки друзей, как горный ручей, висят на солнце в отражении лучей.
Ну, честно говоря, сейчас бы я уже свой любимый Львов не рискнула бы поехать.
Да.
Погулять по брусчатке этого прекрасного польского города. Не хотелось бы, чтобы в России что-то подобное повторилось. Вот именно ура, патриотизм, национализм – это катастрофично для нашей страны. И мне хочется, чтобы мои дети гордились, да, что они русские, что они живут в России. Но в то же время, чтобы они уважали, ценили все народности, все нации, которые их окружают.
Конечно,
как это сделать?
Однозначно, чтобы ненависти не было к другим народам. Но я всегда надеюсь на лучшее. Думаю, что все будет хорошо. У нас такой замечательный, самый лучший президент Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что нас ждут хорошие перемены и в системе образования, и в нашей экономике, вообще в нашей жизни и в отношениях между людьми.
Удивительно, мы ностальгическую песню армянина о городе Баку, в который он не может приехать, нашли Марата Меликпашаяна. Очень он переживает, но верит, что все будет хорошо.
Пусть это будет через много лет. Я улице своей скажу привет. Мы будем взрослыми уже тогда. Но город милый ждет меня всегда. Мы будем взрослыми уже тогда. Но город милый ждет меня всегда. Но почему я не могу увидеть родину свою? Там ждут меня мои друзья, мы жили как одна семья. Но почему я не могу увидеть свой родной Баку? Ты вечной памяти моей, я так тебя люблю.
Ну и к нашим радужным надеждам присоединяется Арслан из Туркмении. Столица Туркмении, город Ашхабад.
Неважно, кто ты, армянин или татарин, узбек, азербайджанец, казах или славянин, ты среди наших брат, если с Туркменистана, а если нет, то будем мы всем вам рады. Не любим войны, мы дружелюбный народ, руку дадим любому, пусть на помощь позовет. Мы любим танцы, туркмены, веселый народ, мы любим песни, у нас и с любовью поют. Тебе скажет любой, в Туркмении красиво, спортивные ребята, девчонки как богини, прекрасные пейзажи, архитектуры. Культура наша, поверьте мне, ребята, все будет классно, братцы.
Ну и мы, конечно, должны каждый на своем месте тоже что-то делать, воспитывать своих детей, вот, рассказывать им о других народах, о наших соседях, читать хорошие книжки, вот, смотреть хорошие фильмы. И вообще с детьми общаться, беседовать, разговаривать, ну, меняться к лучшему.
Спасибо, Господи, помощи Божьей вам.
Спасибо и вам также. Храни вас всех, Господь.